Ну что же, я приветствую всех, кто сейчас смотрит канал «Ищем выход». Это программа «Особое мнение», как вы, собственно, уже и знаете. И у нас сегодня со своим особым мнением политик Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро, добрый день.
Да, и, значит, у нас уже в канале запущено голосование. Вы смотрите в Новый год как? С оптимизмом, с пессимизмом или 50 на 50? Собственно, я этот вопрос, наверное, адресую.
Блин, честно сказать, я остаюсь оптимистом. Я искренне верю в то, что, в общем, перемены, может быть, не знаю, хорошие или плохие, это уже отдельный вопрос, но перемены, они вот как-то в воздухе. Вот мы видим к этому какие-то политические, экономические предпосылки, поэтому я с большим оптимизмом смотрю вперед, и мне кажется, что там шанс на то, что следующий год принесет нам существенные изменения, мне кажется, он очень высок, и с этим вхожу в Новый год.
Ну, а что это за, как сказать, такие, на чем основываются, да, эти надежды? Это просто надежды-надежды или все-таки просто есть какие-то, ну, предпосылки?
Первое, что мне кажется, у всех перед глазами, мы видим то, что активно начались такие, как бы, то ли, скажем так, уже идущие переговоры, то ли те предпосылки для их какого-то начала, то, как в том числе реагируют там российские власти, и, что говорить, американские, там, новая администрация, которая, ну, отличается такой, может быть, несколько более жесткой и более такой, более, что ли, непредсказуемыми шагами. И вот в этом факторе, мне кажется, надо смотреть на то, что будет большее давление там на Кремль, будет больше желания на то, чтобы там конфликт завершился. И здесь, ну, наш, к сожалению, фактор, наше участие в этом плане только, наверное, наблюдать, но мне кажется, вот здесь, наверное, очень важно следить за тем, что происходит. Второй фактор, который для меня является не менее важным, это экономика. Мне кажется, мы все видим, что там, конечно, не так апокалиптически, как это прогнозировалось там в начале войны, но по факту экономика все-таки там начинает перегреваться, мы видим там то, что происходит со ставкой, мы видим то, что происходит с курсом, мы видим то, что, несмотря на то, что внешне нам там пытаются продать картинку, что все хорошо, и цены растут, и денег уже не так много, как раньше.
Вот это самое главное, действительно, да, Андрей, потому что, ну, вот для обычного человека ставка – это что-то непонятное, но когда он видит, или она видит, что цены растут, причем довольно резко, и что денег становится все меньше и меньше, вот, наверное, это да, это я согласен в этом.
Ну, банально, ставка, конечно же, кажется неким абстрактным механизмом, не влияющим на нашу жизнь. Но, слушай, вопрос в ипотеке, да, то есть, мне кажется, всегда была возможность, по крайней мере, там, все мое какое-то там, пока я взрослел, пока я там ходил в каком-то нормальном возрасте, да, в России, я всегда понимал, что ипотека доступна. Я не помню моменты, когда такого варианта не было, что ее просто нету. Нет кредитов, нет ипотеки, по крайней мере, в том варианте, когда ее хотя бы немного рационально брать. Сейчас этого просто нет, и мне кажется, вот этот фактор новой реальности, он, ну, для меня просто, ну, удивителен, да. Может быть, не так много людей желают покупать квартиры, но это факт того, что мог пойти в банк и получить дешевый кредит, он оставался. Поэтому вот все это вместе, плюс, да, то же самое можно говорить про ставку и про курс, который не влияет. Но, в принципе, для любого человека понятно, что если ты покупаешь иностранный продукт, он куплен за рубежом за валюту. Если валюта дорогая, то ты будешь дальше платить больше, к сожалению. Поэтому я думаю, что вот то, что ты говоришь, цены, это финальный этап, это уже финальный результат. Но понятно, что если у тебя сегодня доллар скаканул вверх, то завтра у тебя поднимутся цены.
А логично, здесь я обращаю внимание на сообщение от Федора, который просит всех ставить лайки. Да, действительно, на 100% я с ним согласен. Ставьте лайки, чтобы это видео увидело как можно больше количество людей. Вот. И да, кстати, если говорить про вот эти вот надежды там, о переговорах и тому подобное, вчера как-то все активно следили за тем, что написал неожиданно, для меня, во всяком случае, Дмитрий Гордон, про некую историческую встречу, которая так, судя по всему, и не случилась, хотя самолеты летали туда-обратно, и, по словам Марии Захаровой, правда, это была плановая ротация дипломатов, да? Вот. Ну и теперь тот же самый Гордон, не знаю, конечно, почему мы так активно на это обращаем внимание, но тем не менее, да, планирует, точнее, пишет, что теперь стоит ожидать эскалации войны. Из твоих слов я понял, что ты надеешься на там перемирие или на что-то там, какие-то переговоры. Так все-таки Перемирие или эскалация?
Мне кажется, история с Гордоном показывает, насколько все мы, может быть, устали от происходящего, насколько все мы цепляемся за любую надежду. И когда эта новость появилась, я понимал, что это, скорее всего, такой вброс, там, да, желание поднять подписчиков там, или привлечь себе аудиторию. Но все равно ты где-то на маленькую толику остаешься в надежде того, что-то изменится, и вот следишь за тем, что происходит. Естественно, если бы, да, действительно были какие-то там предвестники там, больших перемен, переговоров, это был бы не Гордон, это был бы какой-нибудь там Financial Times, Guardian, который бы имел бы свои источники, и это было бы существенно, да, поэтому, конечно же, все с юмором следили за тем, что происходит, то есть все посмотрели, но такого, какого-то, мне кажется, веры к словам Гордона особо не было. Я вчера хорошо, мне кажется, зашел в Твиттере, присвоил ему звание профессора, и это, в общем, все хорошо оценили, потому что, ну, в общем, как бы человек поставил свою репутацию на кон, и, в общем, все сделали свои выводы. Но самое главное, да, что все ждут какого-то изменения. Что это будет? Вот, мне кажется, людям это даже не так важно. Не так важно, будут это там, переговоры или перемены. Если бы просто прекращение огня, и то это, ну, как минимум, позволит вздохнуть. Я сейчас увожу за скобки, как бы, условия, да, давай как бы не будем уходить в тему, на каких условиях это будет, мы говорим с точки зрения просто, ну, обычного человека, что, наверное, он будет счастлив от того, что там меньше людей будет умирать, меньше будет каких-то там, предположим, прилетов, ракет, дронов, всего остального, вот это, наверное, для людей ключевое. А как, и мы видим, есть там появилась третья сила, всерьез в этом заинтересованная, да, это администрация Трампа, которая на этом, мне кажется, наплевать на то, что происходит там в России и в Украине, но им важно своему избирателю показать такую вот решимость, такую тавбоя, который как бы вот решил проблему. Дай бог, чтобы это сыграло нам каким-то образом там, нашу сторону и там, закончило войну. Конечно, потом останется много-много очень еще факторов, много факторов тому, что происходит, во-первых, в нашей стране, потому что мы понимаем, что даже если вооруженное противостояние не там, прекратится, то все равно нужен будет внешний враг, внутренний враг, и там говорить о том, что с окончанием боевых действий, грубо говоря, не знаю, свернут центры ФСБ и перестанут штамповать законы, какие репрессивные, этого не будет, потому что есть хороший пример, да, что когда что-то нравится государству, вот, остается, то есть последняя новость, по-моему, последних дней прекрасная, что прекрасных кавычках, что Беглов продлил ковидные ограничения на следующий год. То есть, вот как бы понравилось им запрещать митинги, они их запрещают дальше. Поэтому от того, что, предположим, в перспективе отменят, например, война закончится, статью 207.3 за военные фейки никто не отменит. Поэтому надо понимать, что легче в этом плане не будет.
Ну да, и здесь я просто зрителям сообщу, который, может быть, не из Петербурга, но тем не менее, да, это важно, о том, что, да, продлили коронавирусные ограничения, и действительно на них все время ссылаются, когда запрещают какие-то протестные митинги или просто акции с высказыванием своей позиции. И при этом, судя по всему, коронавирус не распространяется на первомайских демонстрациях и демонстрациях 9 мая, да, которые, несмотря на эти ограничения, все-таки проводятся.
Ну, любые собрания бюджетников, любые собрания в поддержку Единой России, там, да, или там Народного фронта в поддержку СВО, конечно же, вообще абсолютно безопасны с точки зрения там, любой
эпидемии. А там иммунитет. Андрей, там иммунитет, мы все прекрасно понимаем. Ведь коронавирус, он, судя по всему, смотрит на паспорт, во-первых, а во-вторых, на партбилет. Вот если там написано «Единая Россия», то как бы все нормально.
Зараза к заразе не липнет, да?
Ну да, практически. Да, это, кстати, хорошая история. Это хорошая история, действительно. Вот. Ну, здесь, кстати, тут наши коллеги с портала Эхо онлайн, то эхо.фм.онлайн, я все время почему-то путаю это название, а это важные наши коллеги, которые позволяют транслировать в том числе наши программы и сейчас в радиоэфире. Я понимаю, что, скорее всего, те, кто в радиоэфире, не зайдет к нам на YouTube, но хотелось бы, чтобы вы зашли и поставили лайк, чтобы больше народу нас смотрело. Так вот, они объявляют о том, что практически собрали необходимые им 125 тысяч евро, осталось совсем немного. Поэтому я очень прошу тех, у кого что-то есть, осталось в кубышке до конца Нового года, в конце Нового года, вы вот тоже обратите на это внимание. Правда, это очень хороший проект, и он нам сильно-сильно помогает. И нам тоже помогайте, пожалуйста. Наверное, хорошие новости, как мне кажется, в конце года, несмотря на то, что не случилось рождественское перемирие, на которое надеялись и в России, и в Украине. Так вот, Россия все-таки вернула из плена 150 военнослужащих, об этом говорят в Минобороны. При этом в Украине говорят про 189 пленных ВСУ, в том числе защитников Азовстали и острова Змеиной. И как я узнал этим утром, я как-то не обращал на это внимания, вернули и одного из тех, кто сидел в «Черном дельфине» в знаменитой колонии. Вот. У меня вот один только вопрос: а зачем мы пошли на этот шаг? Гуманитарный, да, очень важный, но тем не менее. Я почему-то рисую Путина как такого, как сказать, демона и сатану, а тут вот он берет и меняется.
Очень важный момент ты отметил сейчас, потому что я еще в заключении читал книгу Евы Меркачевой, интересно, правозащитница о колониях пожизненно осужденных. Вообще дико популярная книга была, потому что, ну, странно читать про тюрьму в тюрьме, как бы, но это такие рассказы сидельцев, и, в общем, это ходило там дальше по рукам на всем Продоле, у нас все читали, даже охранники брали читать, потому что некоторых персонажей они в этом СИЗО видели, то есть те люди, которых этот рассказ, кем берут интервью, они потом, ну, попали в эту книгу. И там четко проходило, что за всю историю там России и Советского Союза после военных годов, ну, перед 90-ми, ни один человек из пожизненно осужденных не был освобожден, помилован или отправлен на УДО. То есть вот такого не было. Был единственный человек, которому пересчитали срок, и получилось, что в России закон стал более мягким, и ему там дали не пожизненно, по-моему, 25 лет, и он вышел на свободу. Вот. А ни один человек помилован не был. То есть даже, помнишь, был такой момент, когда Людмила Алексеева просила Путина о помиловании человека. Это был вот, я сейчас забыл фамилию, вот из Башкирии, человек сидит до сих пор в ПЖ, он обещал, но не сделал этого. То есть за все время никогда такого не было. И получается, вот после этого обмена и вышел человек, осужденный на пожизненное из «Черного дельфина». Это первый прецедент. Ну, во-первых, да, как бы честно
Так
сказать, ему там
сенатор из мести, правда? Правильно,
Изместьев,
да?
да. Изместьев, да, он до сих пор сидит, хотя Путин обещал Алексееву, это было еще, по-моему, в 2013 или 2014 году, 10 лет прошло, вот, он до сих пор сидит. Вот, и получается интересный момент, что изменилось само, вот, мне кажется, там, такой статус-кво, который был в государстве. Конечно, мы все понимаем про военное правосудие, мы все понимаем про правосудие в ДНР, которое, ну, мы понимаем, как вершится. Но сам факт того, что человек вышел, вот это очень интересно, потому что сменилась та парадигма, которой, ну, нельзя было выйти. Мне кажется, это говорит о том, что вот если не брать там справедливость, несправедливость наказания, что просто не осталось никаких правил. То есть, если раньше, предположим, да, человек, который заезжает в тюрьму, это человек, который будет отбывать, там, да, если есть у него УДО, он может выйти, когда закон будет, то теперь нет таких нормативов, нет каких-то вещей, которые нельзя поменять. Да, вот уже те люди, которые даже не осуждены, уходят на обмен, те люди, которые там приговаривались к серьезным срокам, уходят на войну. То есть мы понимаем, что это ничего не меняется. То есть, именно в данном кейсе, честно сказать, я считаю, что это хорошо, что людей обменяли, то, что вернулись на родину россияне, то, что вернулись на родину украинцы, это хорошо. И, ну, здесь в отношении именно этого кейса, вот, интересно, что сменилась вообще парадигма того, что происходит в стране. То есть, как бы, закон может меняться так, как это удобно власти.
Ну, а вы об этом, кстати, много раз говорили с другими политзаключенными, которых освободили. И на самом деле, я в августе, да, и на самом деле для меня, наверное, ну, много кто согласится, что это одно из самых важных событий этого года, в том числе, да, для тебя лично. Вот. И да, тогда, при условии, что тот же самый Яшин совсем-то не хотел, чтобы его высылали, а оказался высланный, теперь, правда, получил еще и, судя по всему, новое уголовное дело, непонятно о чем. Вот. Но, тем не менее, да, то есть законодательство или законы поворачивают туда, куда нужно. Вот и все.
Ну, так
И
есть
это
другой
ломает
пример.
систему. Ага, да, Андрей.
Есть другой пример, о котором тоже мало говорили. Например, Герман Мойжес, который с нами был обменен, он же не получил приговор. Он тоже петербуржец. Вот, и фактически помиловать ты можешь того человека, в отношении которого вынесено обвинение, да, вынесен приговор. То есть тогда президент может помиловать его. Хочет он или не хочет, второй вопрос. А получается, человек, который находится под следствием, которого дело не передано в суд, просто решили его закрыть. Ну, то есть, как бы не очень понятно. То есть, даже не помилование, а, грубо говоря, какой-то там высокий чин, например, не знаю, Бастрыкин там или Бортников, решили дело закрыть, и он обменивается. То есть, ну, то есть, я только рад, чем больше людей там по политическим мотивам задержанных освобождается, это хорошо, да? Вот, но тот факт того, что закон поворачивается так, как это нужно, это как бы, ну, показывает такое, ну, внутреннее разъедание системы. И еще интересно, здесь, к сожалению, есть и плохой фактор, да, если так можно освобождать, грубо говоря, азовцев, если можно политических, то там, к сожалению, я могу предполагать, что следующим этапом будет освобождение каких-нибудь нужных там, не знаю, Кадырова убийц там, да, или каким-то еще группировкам внутри власти нужных людей будут освобождать точно так же, как это происходит с там необходимым политическим тем, кто освобожден там по в рамках обменов. Поэтому, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, мы понимаем, что власть будет использовать это и в своих целях, и какого-нибудь там, не знаю, сейчас фамилию назову кого-то, там, Скирханов, по-моему, да, вот кто-то из убийц, не знаю, может просто выйти на свободу, потому что это выгодно, грубо говоря, какой-то группировке внутри Кремля.
Ну, так это на самом деле, вот то, о чем мы сейчас говорим, это про вольны казнить и миловать своих холопов. Да, ничего не поменялось, просто ж возвращаемся к скрепам.
Ну, все-таки, да, у нас предполагалось, я помню, до сих пор какие-то там люди такие провластные, которые эксперты, все время говорили, Путин там соблюдает закон, ему очень важно
Легалист,
легалист,
легалист, так это
прощения.
Алексей Венедиктов
Да, я
любил
говорил,
про
да,
него
что он
говорить.
легалист, да, что вот очень важно там именно соблюдать там два срока уйти потом. Вот, так а где этот легалист, да, сейчас? Когда нужно будет, когда он понимает, что ситуация критическая, он использует любые механизмы, которые ему нужны. Поэтому, с моей точки зрения, это очень хорошо еще старая пословица подтверждает, что чем строже, чем слабее, как вот, чем слабые империи, как бы, чем жестче законы, тем слабее их исполнение. То есть, это как раз говорит о том, что, ну, в общем, делай, что хочешь, да?
Ну да, ну да. Я напоминаю зрителям про лайки, уж извините, что я постоянно это говорю, но это важно, особенно в нынешней ситуации сейчас. И поддерживайте нас. Спасибо за то, что вы нам помогаете. Вот как поддержать, там вот внизу написано все. Делается это очень просто, и спасибо еще раз тем, кто это делает. Вот у нас наш постоянный зритель по Нику Суицид пишет, что я как-то Новый год был за решеткой. Так вот, действительно, я сейчас понимаю, что вот ты лично сам несколько раз справлял Новый год за решеткой, но в тюрьме. И вот как это происходит?
Ну, несколько вариантов у меня было. У меня, опять-таки, специфический опыт. То есть, первую половину своего тюремного срока я был в Краснодаре. Это такое, так называется, знаете, красная тюрьма, которая как бы где... Ой, черная тюрьма, где относительно такое внутреннее есть, ну, атмосфера такого, скажем так, как тюремного профсоюза. И Карелия. Последние годы 7 я был в одиночке, и там, наоборот, все, в общем, достаточно жесткое, и никаких там, как бы, вольностей, да, и, наоборот, достаточно жесткий, жестокий режим. Поэтому, если брать первый год, это, ну, скажем так, нам удалось там организовать приятный стол, мы были с сокамерником вместе, у нас там была какая-то хорошая еда, какие-то мы салаты настругали, торт сделали, то есть было очень вкусно, но был момент такой, знаешь, когда ты вот 12 часов там, соответственно, начинается, вот это, ты садишься за стол, ты там ешь, там пьешь вкусный лимонад, но вот это чувство насыщения, честно говоря, достаточно грустное, потому что Новый год праздник семейный, и ты там еще там 8 месяцев назад был на воле. И несмотря на то, что только что поел хорошего мяса, салата, там ты как-то чувствуешь себя очень приятно, ты понимаешь, что очень грустно, ты все равно тебе хочется, как бы, ну, там, скорее такая хандра нападает, когда ты уже, ну, ощущаешь, что ты там не дома, и ты там набитый желудок тебя абсолютно не радует. И абсолютно другая ситуация через там вот в последний Новый год, когда это была Карелия, когда у тебя ничем не отличается Новый год от другого дня. Да? Я еще рассчитывал, что, может быть, нас будут там чем-то как бы вкусным кормить. Нет, на вечер дали самую отвратительную там перловку, которая могла быть. И то же самое. То есть, единственное, чем отличалось, это в 9 вечера у нас там 10 часов отбой, а в 9 вечера заканчивается телевизор. И в 9 вечера, значит, как вы там прерывается какое-то кино, там, что ли, показывали, и в 9 вечера показывают заставку такую, знаете, как нарисованную, как, в общем, простенько, и появляется начальник колонии, который в это 1,5 или 2 минуты поздравляет с Новым годом. Ну, причем достаточно
Вместо
резко.
Путина, то есть Путина вам не
Да.
дали, дали начальника колонии.
Да, Путина показали уже 1 января вечером. А это начальник колонии. Ну, надо заметить, в колонии начальник он более авторитетен все-таки, да, по всех моментах, да. То есть это человек, который напрямую определяет жизнь каждого, да. И, в общем, когда он проходит какой-то там барак или или куда-то там выстраиваются не только зэки, но и офицеры, как бы, поэтому, в общем, его боятся. Вот, и он пожелал там всем свободного нового, как бы, Нового года, естественно, там свободы, и какой-то слова сказал, что приятно было, там не было какой-то пропаганды, там, не знаю, там что-то про войну, там вот такого нет, именно такое достаточно, хоть и там жесткое, но такое именно поздравление с Новым годом. И вот это все, что было. Дальше в 10 вечера у тебя отбой, и никаких поблажек, там, да, никаких историй. То есть, если в отношении в тюрьме, там в 12 начинается там бодрый крик. Там, грубо говоря, парни Золотой Свободы, какой-то грохот петард из соседнего микрорайона, то здесь в 10 вечера полная тишина, ничего нет. И единственное, что праздничное было, то в 6 утра, когда был завтрак следующего дня, всем выдали по одному блину с сгущенкой. Это был такой вот праздничный наш завтрак. Все остальное ровно ничем не отличается. Никаких новогодних поблажек там или там каких-то, не знаю, там... Отмечаний ничего не было. Поэтому, в общем, первый мой Новый год, который вот за эти сколько там, последние три года, два месяца, в общем, буду отмечать на воле. В общем, готовимся с друзьями собраться вечером, посидеть, посмотреть. Как... Ну, в общем, отпраздновать.
О, да. Я надеюсь, что все это пройдет хорошо. А здесь еще нам напоминают наши зрители про то, что 25 лет, оказывается, сегодня Владимира Путина у власти. Ну, сейчас у нас эти 25-летия множатся. В августе говорили про 25 лет его прихода на премьерский пост. Сейчас приход к исполняющим обязанности президента. И, в принципе, да, наверное, это очень важная действительно дата. Зарубежные медиа про это очень много пишут. Вот. Ну и вот «Вангвардия» испанская говорит о том, что российский глава отмечает 25-летие своего правления, отмеченное военными конфликтами и убийствами оппонентов, а швейцарская «Neue Zürcher Zeitung» отмечает, что Путин поднялся на вершину Кремля в канун года во время беспорядков уже, и он является одним из правителей, который правит дольше всех в российской истории, но его послужной список очень мрачный. Вот для тебя 25 лет Путина сейчас – это что?
Слушай, ну это огромная трагедия, действительно, то есть Путин человек, который, уйдя он там после первого, да и даже второго срока, мог остаться в памяти россиян как человек достаточно, как бы, ну, внесший даже какой-то позитивный вклад в нашу страну, да, то есть он пришел на волне роста там экономики, роста там нефтяных газовых цен, и он выглядел как человек, который там поднимает, условно, как он любит говорить, Россию с колен. Сейчас однозначно, там, даже для тех людей, которые могли быть его сторонниками на первом этапе, это человек, который, ну, похоронил будущее, может быть, не только там нас, да, но и там существенно усложнил будущее наших детей, потому что сейчас после него, после его войны придется восстанавливать очень многое. Это и там, опять-таки, экономика, о которой мы говорили, это и место России в мире, потому что когда он рассказывает о том, что там он нашу страну поднял на какой-то уровень, нет, он опустил нас, как бы, да, он опустил нас вместе с собой, когда Россия становится страной-агрессором, Россия, которая и в друзьях имеет там, грубо говоря, дай бог, Северную Корею, а там Индию и Китай, как бы, молится на них, как на там единственных покупателей своих энергоресурсов. Он отбросил нас в технологическом плане, но самое главное в человеческом, потому что даже когда говоришь самыми такими упоротыми ватниками, зетниками, которые считают, что мы правильно, там, не знаю, воюем с НАТО, мы там окружаем свои границы. Ты говоришь не просто человек, а ты понимаешь, что твой там ребенок не сможет пойти там в хорошую, там, получить хорошее образование, не сможет воспользоваться хорошими медицинскими, там, медицинской помощью, если, не дай бог, ему понадобится, что те дороги, которые строятся, инфраструктура, это в больших городов, а ты, живущий в маленьком городе, вряд ли сможешь как бы обеспечить им нормальное будущее. Вот тут-то пробивается, да, за этим вот фанерным величием, которое нам Путин продает. Поэтому, конечно же, ты говорил про рейтинги, я помню, где-то в интернете видел, что он в списке неудачников, да, стоит, неудачников вместе с Асадом и, по-моему, кем-то еще там 5 лидеров было указано. Вот я бы сказал так, что, ну, в общем, чем быстрее там режим Путина будет там подвергнуться коллапсу, тем, в общем-то, лучше будет для нашей страны, даже вопрос не про наше будущее, там, да, а про будущее наших потомков. Еще ты коснулся 20...
Да, это издание «Политико» опубликовало эти рейтинги, рейтинг неудачников 2024 года, там также Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. И Орбан.
Орбан, по-моему, и по Моссад.
Да. Ну, он
Конечно,
просто
еще.
упомянут,
А
чтобы
еще, ты знаешь, ты
там.
коснулся вопроса 25-летия. Сейчас очень модно там, да, у разных политических сил там напинать Ельцина, как бы говорить, что вот там проклятые 90-е, практически там в унисон с Кремлем. Но очень важно, 25 декабря, там даже те люди, которые не любили Ельцина, когда посмотрели его обращение, вот это новогоднее, там, да, друзья, там, он попросил прощения, и он оставил свой пост. Вот это, мне кажется, ход сильного политика. То есть не тот, который будет там до гробовой доски цепляться за власть и который мог это сделать, да, который посчитал нужным. Да, он совершил ошибку. Да, он, когда он начал преемником Путина, это большая ошибка. Но то, что политика оставил власть, причем власть, ну, давай честно говорить, уже тогда достаточно суперпрезидентскую. Не абсолютную, но суперпрезидентскую. Он оставил ее и оставил пост. Вот это, мне кажется, очень сильный ход. И я бы, может, в этот день вспоминал бы там не то, что 25 лет там Путину власти, а то, что Ельцин там был президентом, который впервые там за долгое время сам оставил свой пост и вышел из Кремля своими ногами.
Да, значит, но при этом это провокационный вопрос, но все-таки сделали что-то Путин такое, что можно назвать хотя бы условно хорошим за эти 25 лет?
Какие-то шаги, конечно, были хорошими. У меня здесь, может быть, это шутка, конечно, может быть, такая, да, но у меня самый простой ответ всегда есть, как бы, что вам из решения Путина нравится. Есть какие-то маленькие действия, которые были приятными. Но первое, что приходит в голову, например, да, там, это запрет на азартных игр. Очень, мне кажется, правильное какое-то мнение, когда действительно страна погружалась, там, увидели, что гэмблинг там много очень отбирает сил. Ограничения там по торговле алкоголем были очень хорошо введены, да. Там сейчас мы видим, что какие-то истории с мошенниками. То есть какие-то тактические вещи делают достаточно неплохо. Тот же мат-капитал. Ну, это хорошая история, да, когда люди там оставим за скобками вопрос, для чего он поднимает рождаемость. Но в целом, да, вот это направление по помощи, грубо говоря, там по помощи тем, кто там собирается рожать ребенка или там работать в направлении. Это правильная социальная политика. Вопрос, что ее можно было делать в разы больше, да, и учитывать тот капитал, который, грубо говоря, Россия получила, особенно в нулевых и в десятых, которые были просто там, не знаю, потрачены на там красивые игрушки, на коррупцию в высших эшелонах, там друзья Путина заработали миллиарды. Вот эти направления, наверное, были хорошие, но, конечно же, можно было сделать в разы больше, и к этому времени, к 25 летнему сроку, не дай бог, который действительно был бы, да, если бы это был нормальный демократический режим, могли иметь куда более процветающую страну, действительно, как бы, в которой было бы комфортно жить, и которой не нужно было этот русский мир насаждать оружием, а который был бы так привлекательным, что люди бы сами стремились к нам. Вот это можно было сделать. А, к сожалению, там дебилы, там, получившие базовое образование в Советском Союзе, в КГБ, такого сделать не могут.
Ну да, и здесь, наверное, надо сказать, что русский мир бывает разным, если можно так выразиться, да. И меня, если честно, всегда коробит вот эта вот фраза, вот это вот сочетание «русский мир», потому что для меня русский мир – это человек, который с оружием приходит убивать, вот в чем дело, и он говорит по-русски.
Согласен. Просто это можно по-другому сделать. Например, да, есть там, вот были там в Петербурге, это британские центры, да, были по всему миру, есть британское образование, британские школы. Это насаждение, предположим, британского мира по тем же самым лекалам, да, к которым стремятся там, грубо говоря, родители, дающие детей на английский язык, которые понимают, что дают перспективу, да, и вот эта история была бы более комфортна. Если, предположим, люди знали, что у нас есть отличная работа, у нас есть огромная там нефтяная газовая отрасль, дай бог, у нас было бы IT, на эти средства могли построить себе новые там реальное IT, а не то, которое сейчас, то, может быть, люди там, предположим, не знаю, там в разных странах, там и в Африке, и в Азии, да и в Европе отдавали бы детей на русский, потому что это имело перспективу. И не потому, что есть танк «Армата» или «Орешника», а потому что, блин, у тебя есть «Сколково», которое там аналогично, там, предположим, Силиконовой долине. Да, но, к сожалению, мы понимаем, что я не слышу, что Путин хвастался «Сколково», но он хвастался «Орешником» и чем-то еще, поэтому за это стыдно, и такой русский мир, конечно же, ну, никому не нужен.
Ну да, и здесь я, конечно, просто немного в сторону, но тем не менее я вспоминаю, что какое-то время назад у меня вышла в 2014 году статья «До Крыма», сразу же признаюсь, в которой я очень много рассказывал про то, как в России очень любят ходить в кинотеатры молодежь, смотреть спектакли лондонских театров, про то, как говорят на английском языке хорошо в той же самой Казани или еще где-то. И там подобная статья называлась «Россия гораздо лучше, чем вам кажется». Но это все случилось за неделю до Крыма. И вот в какой-то момент ты начинаешь понимать, А что, собственно, вот эта вот любимая наша шутка по поводу тех, кто не понимает, что происходит. А что, собственно, случилось? Так-так.
Ох, но случилось то, что у нас в главе государства стал человек, который обладает абсолютной властью. Вот эта проблема в том, что когда человек приходит, да, предположим, видим, что постепенно-постепенно человек наедается, понимает, что он может делать все больше и больше и больше. Это опьяняет. И в этом случае нет сдержек и противовесов. Где-то кто-то не смог тормознуть его на этапе там 2014 года, не смог тормознуть его в Сирии, не смог тормознуть его, когда началась война. Я же вот сейчас пересматривал момент, когда, помнишь, была трансляция с этого знаменитого Совета Безопасности, где даже те, кто рядом с ним сидит, которые понимают, что они не хотят того, что происходит, там, по-моему, Нарышкин очень сильно прям
Да,
больше нервничает.
трясущиеся руки
Ты
Нарышкина, да,
боишься
это...
сказать ему, ты, черт возьми, знаешь этого человека там 30-40 лет, ты боишься сказать ему нет. И вот эта ситуация безраздельной власти, она опьяняет, и, конечно же, когда там уже ты в возрасте, да, тебе уже там 70 лет, у тебя начинается уже какая-то процесс в мозгу, ты как бы имеешь ограниченный круг советников, ты по КГБшным своим методам переживаешь, что там нельзя никому доверять, и в этом случае у тебя изменяется сознание, ты просто делаешь то, что ты считаешь нужным, то, что ты хочешь, базируясь на своих личных каких-то предпочтениях, ты даже не пользуешься интернетом. И в этой ситуации, черт возьми, конечно же, тут безраздельное происходит, поэтому мы с сворачиваем не туда, мы становимся, как бы, грубо говоря, сначала просто изгоями, а теперь мы становимся просто военным противником для половины мира.
Но ответь мне на такой вопрос в таком случае. Я просто, я правда, у меня нет ответа на него, почему я и задаю, да? В стране 146 миллионов, ну тогда, наверное, было человек, я не знаю, как сейчас, да? Ну 144 миллиона человек. И есть один вот Путин, который весь вот такой с абсолютной властью, может быть, это еще и с людьми как-то не очень.
Слушай, ну, знаешь, как бы, то есть такая любимая история, когда, типа, вот в народ попался плохой, да, то есть, типа, люди не понимают. Но это же не сразу случилось, да, давай так, сейчас 25 лет мы с тобой сумму, сейчас кричим называли, 25 лет в воду грели, да, то есть это же не просто, грубо говоря, если бы, предположим, там, в 2004 году Путин сказал бы, друзья, там, переходим границу, поехали воевать, сколько бы людей вышло бы на площади, как быстро бы его скинули, как быстро бы в войсках, там, грубо говоря, я уверен, поднялись бы люди, да, те же самые, слушай, даже в ФСБ поднялись бы люди, мы видели Литвиненко, который переметнулся, и много других людей было. Но
И
постепенно...
в то время была еще чеченская война, чеченская кампания. Все помнили, что это такое, да.
Да, и люди как бы понимали, что не хотели, видели митинги, видели протесты, в конце концов, когда там закрывали даже весь медиа, там видели, как пациенты ТВ боролись. Постепенно, постепенно выстраивалась модель. То есть за 20 лет страну привели к этому. И я вижу там комментарии там наших, там, не знаю, там разных там соотечественников и не соотечественников других стран, как мы допустили. Вот там есть свободолюбивые, там, не знаю, поставьте название страны, которые бы никогда этого не позволили. Там американцы, украинцы, грузины, кто угодно, там, болгары, кто точно бы, а мы вот русские такие позорники. Ну, слушай, вот 25 лет в стране закручивались гайки, выстраивались механизмы, как на административном уровне, там, через полпредства, через отмену выборов, когда чиновников назначают, когда у тебя целиком вертикаль выстраивается, так как и раздувая штат, там, ФСБ, Росгвардии, МВД и всего остального, выстраивая мощнейшую пропаганду. То есть вот эта модель, она как бы строилась там уже больше 2 десятилетий. И вот так выстроилась ситуация, когда ты, ну, к сожалению, поработил общество. Вот это происходит. Вот то, что это устойчиво, я лично сомневаюсь. Почему я верю в перемены? Я верю в то, что люди, в конце концов, наше поколение помнят, что можно жить на свободе. И те люди, которые даже родились в при Путине, видят там в интернете через там банальные ТикТоки, рилсы, что жизнь бывает иной. Поэтому я верю, что это может разрушиться. В конце концов, знаешь, когда говорят, что нам там нация порабощена, я бы смотрел бы на Китай, куда очень любят люди говорить. Мы же помним, мы же знаем, там, читайте эти книги, да, что происходило в Синьцзяне. Синьцзянь, правильно сказать, да. Вот, как, что там происходило. И там вот тоже построена модель, при которой как бы люди абсолютно, ну, в общем, подконтрольны там, да, и там абсолютно авторитарный режим, который просто не воюет, и поэтому он воспринимается более, как это может, со стороны более симпатично. На самом деле, внутри общества там особенно порабощено также. Поэтому, ну, вот, к сожалению, да, автократы сейчас там, ну, в некоторых странах правят бал. То, что это развалится, я верю. Я верю в то, что как бы любая такая несвободная модель в первую очередь экономически неэффективна. Мы это видим перед собой, и я верю, что вот здесь находится игла Кощея.
Да, но тогда это может быть связано с этим вопросом, но тем не менее. А скажи, а что люди говорили в тюрьме про Путина?
Я практически не встречал сторонников. Вот это прямо было, когда, что интересно, даже то есть люди, понимаешь, как они же проходят там внутри, то есть одно дело, когда садишься в тюрьму, ты думаешь, у нас есть некая справедливая модель, которая вот там просто где-то есть там перекосы, где-то есть там ошибки, но в целом как бы люди думают, что ну, там есть некая власть, есть некая законность. И пройдя там, предположим, этап следствия, пройдя суды, столкнувшись с системой ФСИН, в общем, меняется, у многих открываются глаза, и люди понимают, что изнутри все, что говорит телек, это достаточно как бы такой, в общем, фейк, который рисуется. И отношение к Путину, в общем, такое же. Да, когда нам вы видите, там, не знаю, голосование, там, что тюрьма голосует там, за Единую Россию, Путин, это нарисовано все. Да, и там вот выборы, как раз мои выборы проходили в тюрьме, и там все такие, как, у нас столько единороссов, ребята, что-то странное, потому что, в общем-то, разговоры на продолах, а не про Единую Россию проходили только на жаргонных выражениях. То есть, как, давай
Я
разберем.
только добавлю, что голосовали только те, кого еще не признали, виновным,
Виновными,
как я
да.
понимаю,
Да, это
да.
безумная история. Да, то есть отношение к Путину, вот в истории, как бы по там то, что творится в стране, это четко негатив. Если брать по отношению к войне, то надо признать, что первые 2-3 месяца, когда только война начиналась, была легкая такая, ну, эйфория. Мужской коллектив, закрытое общество, где как бы там культ сильного, там насилия, в принципе, он приветствуется, и вот это ощущение, а, красавчик, сейчас мы все покажем, там, сейчас мы в Киев войдем, там все будет круто, это проходило, к сожалению, потому что, ну, особенно у молодежи, ты не очень понимаешь, что такое война, думаешь, что сейчас мы тут, как грубо говоря, проедемся там красиво по всей территории, там восстановим союз, такое все, конечно, было. Через 2-3 месяца пришло там трезвое понимание, плюс пришла обратная связь из воли о реальных потерях, о том, что происходит, и это прошло. Вот это четко прошло, и никакого какого-то восторга там, да, от там, происходящего в стране, тем более лично от Путина, такого не было. То есть некий навязанный лидер, который построил вот эту систему, которая, в общем-то, ну и сама по себе тюремная система, это тоже порождение Путина. Поэтому здесь никаких каких-то сентиментов не было. Конечно, там, грубо говоря, там на видеокамеру, там, где-то, конечно, всех поддерживаем, все здорово, ну, потому что в системе ты должен как-то под нее подстраиваться, если ты обычный зэк. Вот восторгов и сторонников не было. Единственный человек, с которым мы очень долго дискутировали, это удивительно, у меня так получилось, я первый вот срок провел, первые там 1,5 года провел в Краснодаре, и там был там, соответственно, как бы вот тюрьма, у меня был специальный спецблок, это такая тюрьма в тюрьме для людей, которые там требуют особенного контроля. Я там был единственный политический, остальные были такие люди по жестко криминальным делам, были вот люди, которые называют ворами в законе. И с одним из них мы вот долго дискутировали, он говорил о том, что система плохая, говорил о том, что, соответственно, вообще там Путин не прав, там, грубо говоря, во внутренней политике, но прав во внешней. Он, так как он этнически там езид, он поди, как бы, в общем, восхищался Сталиным. И вот мы с ним долго дискутировали на эту линию, что он говорил, что да, типа то, что творится в стране, это полный беспредел, но то, что он показывает Россию на международном уровне, вот тут это ему нравилось. Это было как раз самое начало войны. Мы с ним долго спорили очень, вот, и я бы сказал, что скорее это может быть от такого, ну, неполноты информации, которая приходит. То есть он понимает, что происходит в стране, но он не понимает там международную картину и опирается на телевизор, ему кажется, мы здесь силу покажем, и мы будем такие классные, Америка это все там прогнившие аморальные типы, все очень там, грубо говоря, слабые, а мы тут такие вот классные. Но это исключительно того, что картина мира у человека там складывалась только из телевизора. Вот в
Вот здесь
остальном.
как раз Виталий очень хорошее уточнение задает, спасибо ему за это. А как же тогда всиновцы относятся к Путину, если можно, если ты знаешь об этом?
Ну, во-первых, немножко опасаются разговаривать, да, то есть с ними проще говорить про какие-то экономические вещи. Им, вот если брать, здесь, наверное, правильненько опять-таки разделить, я говорю про тех, кто, наверное, больше про Карелию уже, потому что там в основном общался с ними. У них ситуация такая, что ты, ну, во-первых, ты публично ты не можешь никого критиковать, потому что не находишься в системе. Но когда говоришь с ними про экономику, про их жизнь, у них, конечно, начинается прорывать. Да, в основном это молодые ребята, которые там живут в этом маленьком городе Сегежа, где у тебя единственная работа, Единственное, их высокооплачиваемые, потому что это находится, знаешь, на, это называется уже арктическая зона, то есть приравненная к арктической зоне. То есть у тебя, грубо говоря, там в полтора раза выплаты, то есть, грубо говоря, там, если ты получаешь 100 рублей, ты получишь 150 рублей. Это как бы на самом деле большие деньги. Ну, я просто пример привожу, там зарплаты были порядка, мне кажется, у них от 60 тысяч рублей, что, в принципе, для Сеги же это очень хорошая зарплата была. Плюс у тебя есть ускоренная пенсия, год за полтора, соответственно, через 12,5 лет ты получаешь пенсию, причем тоже хорошую. Финскую. И для них это система, в которой должен работать. Поэтому, скажем так, они на камеру, конечно, говорили, что все хорошо, но когда они говорили о ситуации в стране, говорили об росте цен, о перспективах, их прорывало. Да? Почему только китайские дорогущие машины, почему цены растут, почему нет перспектив. Вот этот разговор был. Грубо говоря, там критиковать власть напрямую они опасались. Единственное, что мне понравилось, когда их прорывало, когда, например, там работает телевизор, рассказывают там о больших там доплатах, да было, по-моему, что-то 1 900 000 туда еще было. Я говорю, какие деньги большие платят. Он говорит, а ты попробуй их получи. Да, ты попробуй, вот ты запишись потом, да, сколько ты проживешь там. Поэтому вот эта история про недоверие системы, конечно, есть, потому что эти люди, с одной стороны, они выполняют приказ, и они выполняют тот приказ, который будет поставлен сверху. С другой стороны, они живут той же самой жизнью, ходят в те же самые магазины, и, ну, прекрасно понимают, что, в общем, они как бы в реальном времени понимают, что происходит. Поэтому, скажем так, я бы их не идеализировал. То есть, если будет команда там кого-то замучить, будет команда кого-то там, грубо говоря, там ухудшить условия, 80% из них его исполнят. Есть 20% тех, кто как бы будет противостоять. Их не так много, но есть, но они есть. Но в целом они исполнят. Но в целом это такие же люди, живущие там, снимающие форму там через сутки дежурства и оказывающиеся в тех же условиях, что и обычные люди.
Да, спасибо. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас эфир идет и не только на echo.fm.online, но и также на канале «Ищем выход», поэтому заходите к нам туда, если вы нас по радио слушаете, и ставьте лайки, это важно для продвижения видео. И напоминаю, что мы вот уже почти 3 года работаем для вас вместе с вами, и благодаря вашим пожертвованиям мы действительно смогли сделать очень много. Благодаря именно вам. И, кстати, на Новый год мы вас совсем не бросим, потому что эфиры, в отличие от многих других каналов, у нас будут продолжены и будут идти. Поэтому и 1 января, и 2 января, ну и так далее, в общем, мы будем с вами. Так что спасибо всем, кто нас поддерживает, спасибо всем, кто тут благодарности пишет. Очень многие, кстати, пишут приветы из родного Петербурга лично Андрею Пивоварову. Вот так
Очень
вот.
приятно. На самом деле слежу, стараюсь узнать, ну, стараюсь следить за новостями, петербургскими новостями. Конечно, ты отрываешься, когда находишься там в вынужденной миграции, но стараюсь следить, и прям, в общем, хочется петербуржцам пожелать особо теплого Нового года. Хочется пожелать больше станций метро. Мне кажется, такая очень болезненная тема, за которой следишь. Это
Да, кстати,
прям,
это было
конечно.
интересно, сколько за несколько лет у нас там открыли одну станцию метро, и в Москве тут одновременно
Вот.
сразу три. Такой вот ответ хороший.
Мне мой друг Федор присылал прекрасную шутку, я прям порадовался. Он говорит, ты знаешь, говорит, есть в Москве план открытия метро, а у нас в городе план закрытия. Это, конечно, прям вообще, говорю, как ты справда говоришь, закрыли Чернышевскую? Это как такое может быть? Говорю, я ходил в университет на Чернышевскую, на улицу Чайковского, я ездил там 5 лет. Как могли закрыть Чернышевскую? Там же такой поток. Говорит, ну вот, закрыли несколько лет. Меня так поражало. А еще я, ну, в Петербурге живу на около, соответственно, на Большом проспекте Васильевского острова, и у меня было планировалось, я переехал туда 2007 году открывать станцию метро Горный. И я вот все время жил в ожидании. И когда мне рассказывали, переносится, 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 и вот, наконец, под Новый год они открыли, и потом я смотрю на ротонде видео, когда в тот же
Сломался
день...
эскалатор.
Да, думаю, черт возьми, ну, ребят, ну как можно? Ну столько денег, столько времени. Ну вот как это? Ну, я не знаю. Слушайте, поэтому давайте пожелаем нам, родному городу, в общем, все-таки хороших новостей, хороших начальников, как это плохо говорить сейчас, наверное, да, там, которые способны хотя бы
Да.
вступить в метро, в общем, ну и в целом, чтобы, в общем, все у нас было хорошо.
Ну да, и тут сразу же я, конечно, такая грустная шутка, если можно так выразиться, у меня. Видишь, ты долго-долго ждал, чтобы открылась станция Горный и институт, в тюрьме посидел, и вот она наконец-то открылась, но не для тебя.
Это правда, но я, честно сказать, в любом случае, мне кажется, важно там, да, в любой деятельности, где ты находишься, то есть, ну, иметь привязку, во-первых, ты в любом случае человек, ты россиянин, да, я для себя там вот вижу там главную цель возвращения домой, поэтому там в своих словах, в своих каких-то позициях я всегда там стараюсь сверить это с тем, как к этому отнесутся люди, которые там находятся, в том числе в Петербурге, в России, и как это будет относиться к их интересам. Вот здесь, мне кажется, важно, чтобы даже находясь далеко, ты не становился там, грубо говоря, там политиком другой страны, человеком другой страны. Вот. Потому что, слушайте, ну, перемены приходят в нашей стране всегда неожиданно и всегда очень быстро. И вот я в это искренне верю, и хотя мы сначала в самом начале программы говорили там про Трампа, про экономику, на самом деле все может случиться настолько как бы неожиданно, настолько там, предположим, сегодня с завтраком кто-то там подавится фисташкой, и начнутся такие перемены, от которых никто их не ожидал. Поэтому, честно сказать, я вот искренне верю, и главное быть готовым и постараться в своей маленькой жизни делать там свой вклад, который может их приблизить. Сейчас не так много возможностей, но они остаются. Вот, и мне кажется, они есть.
Ну да, я тут благодарю Элину и Оксану. Спасибо вам за поддержку. Все получили. Будем соответствовать всем пожеланиям. Спасибо огромное. И также я хотел еще обратить вот на что внимание, между прочим. А вот, кстати, по форуму пишет. Я подписан на «Ищем выход» на 200 рублей в месяц. Обязуюсь сделать поправку на инфляцию. Следуйте моему примеру. Вот правильно. Кстати, тот самый Папа Рома, который очень много писал приветов лично Андрею Пивоварову. Вот так вот. Да, делайте.
Очень приятно.
Да. Еще одна тема. Это на самом деле, я честно не понимаю, вот они всегда были такие, или это просто мы сейчас это видим? Я про что? Глава Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями эвакуированных районов прокомментировал предложение одного из активистов. Тот просил выплатить беженцам деньги, примерно 825 тысяч рублей, за утраченные мебель и бытовую технику. Так вот, что сказал Хинштейн. Читаю. Такое ощущение, что до 2022 года вы существовали на необитаемом острове, что не было дорог, не было больниц, не было школ, что вы не получали никакой помощи, что не государство вам платило пенсии, а она приходила сама по себе, сказал Хинштейн. Видите, действительно, какие неблагодарные, а, жители.
Ну, такой снобизм Хинштейна, такой московский снобизм, который приехал вот назначен в Курскую область, и теперь вот он там пытается, как скажем так, с этой своей колокольни там что-то делать. Слушайте, ну это стыдно. Вот, и стыдно, и, в общем, то, что считают, что государство, как бы, люди обязаны государству, а не государство обязано людям, хотя, в общем-то, они живут на наши налоги, там, они паразитируют на тех ископаемых, которые по Конституции принадлежат каждому человеку. Поэтому, ну, слушайте, что сказать, там, Хинштейн и им подобное, это паразиты, которые там сейчас присосались к государству, что, в общем, как бы, хорошего, да, что наконец-то не скрывает этого, да, вот эта вся забота о людях, которые они там якобы демонстрируют, они прямую сейчас говорят, что им наплевать на нас. Дай бог, чтобы, ну, плохо, что это такой ценой происходит, но дай бог, чтобы как можно больше у людей открывались глаза, что вот эти фразы, они долетали до остальных, и, в общем, ну, чтобы мы понимали, что там и Единая Россия, и Путин, и Хинштейн, это, в общем-то, эти подонки, которых надо максимально быстрее отстранить от власти, поэтому, слушайте, ну, то, что происходит, это, конечно, стыдно, и, в общем, единственная причина, почему, грубо говоря, человек потерял там жилье, там здоровье, там, да, свое какое-то имущество, это потому, что Путин начал войну. Вот. И именно поэтому государство обязано компенсировать ему это все, потому что это гражданин, который живет в нашей стране. И я думаю, что для Хинштейна там 825 тысяч рублей, я думаю, это копеечная сумма, которая есть у него в кошельке. Слушайте, это мажор, который жил в Москве, который зарабатывал на информационных войнах, который, я думаю, сильно расстроился от того, что его отправили из Москвы в Курск, потому что я думаю, что он имел огромное влияние в Москве, а сейчас он на расстрельной должности, и я очень надеюсь, что эта должность станет для него последней, потому что человек, в общем, очень много плохого в своей жизни сделал.
А, ну и здесь, да, некоторые наши зрители тоже его называют князь Курской Хинштейн. Ну, бывает.
Слушайте, ну, давайте единственное порадуемся, единственный факт, да, что, конечно же, соболезнования Курской области, но Хинштейн – это человек, который всю жизнь занимался пиаром, всю жизнь сидел в Госдуме, он никогда не работал, он человек, который был такой сливным бачком силовиков, то есть не надо было кого-то подставить, про кому-то сделать информационную атаку, это был Хинштейн. Я думаю, что если вы побьете в Яндекс или в Google новости о нем, то есть вот это обвинение всегда какое-то, предположим, часто перед уголовное дело, сливалось через него. Человек, который был журналистом и потом неплохо работал с медиа. Вот, соответственно, дальше вот это была его функция. И сейчас назначение в Курской области – это такой, с одной стороны, для обычного человека, казалось бы, тебя подняли на уровень, там, грубо говоря, там, губернатора, ты можешь что-то добиться. На самом деле, это расстрельная ситуация, его отрывают от московских ресурсов, ставят на действительно проблемный участок, где ты должен работать, и где твой успех очень сомнительным будет. И я очень надеюсь, через какое-то время мы услышим новость о том, что, грубо говоря, он там или отправлен в отставку, или задержан, потому что, ну, как бы хорошего он там сделать не может. Построить пиар там на людях, которые реально пострадали, там, не знаю, картинно ходить по аптекам. Ну, здесь не нужен пиар, здесь нужна работа. А работы такого опыта у него никогда не было.
Да, еще одна тема, но перед этим я хотел напомнить нашим зрителям о существовании такого проекта, который называется «Ковчег», который помогает людям, уехавшим из России, что-то хотя бы как-то продолжать жить. И они нас очень попросили о помощи. Вы через какое-то время, может быть, у нас на канале увидите информацию от них. Это действительно очень важная история, когда они помогают найти место жительства для жилья просто тем, кто уехал. Помогают найти работу, обучают, помогают найти, изучать иностранные языки и тому подобное. Да, я понимаю, что с одной стороны есть те, кто уехал, и есть те, кто остался. Почему те, кто уехал, те, кто остался, должны волноваться о других? Но на самом деле очень многие оказываются в очень тяжелом положении. А если они вернутся, то окажутся еще хуже в тюрьме. Поэтому, в общем, обращайтесь на Ковчег, я, наверное, еще повешу там ссылку на помощь им. Это тоже, правда, важное, мне кажется, дело. Андрей, тут наши зрители как-то стали активно просить тебя объяснить, а что у вас там с Майклом Наки случилось? И что за история с якобы кражей места на обмене политзаключенных? А я еще от себя добавлю еще один вопрос, точнее, замечание такое. Вот вся эта перепалка со стороны Наки очень активно стала использоваться кремлевскими, прокремлевскими медиа с тем, чтобы рассказать, как все плохо в оппозиции.
Слушайте, у меня с Наки ничего не случилось. Вот, и здесь, мне кажется, вообще тема о том, что просто надо понимать, что Наки озвучивает те вещи, которые неудобно озвучивать ФБК. То есть какие-то фактуры, какие-то сливы, которые появляются, да, то есть я поэтому и просил там Марии Певчих, если она хочет что-то сказать, то это надо делать напрямую, а не сливать через каких-то там, грубо говоря, персонажей типа Наки. Поэтому у меня лично с ними никаких отношений нету, и, ну, есть человек, который там пишет грязь про всех, кому только удобно. Мне кажется, здесь хорошо очень сравнение, мы только что обсуждали Хинштейна, да, то есть когда кому-то надо, не будет же, грубо говоря, там, какой-то Бортников там что-то озвучивать, какую-то грязь, да, поэтому это озвучивается через какую-то сливную помойку, и вот мне кажется, с хорошей аналогией происходит здесь. Поэтому я, честно говоря, здесь, ну, мне, конечно, присылают то, что он пишет, да, но мне кажется, чем больше он пишет, тем больше он сам себя закапывает. А здесь просто важно понимать, что когда он какого-то критикует, какого-то политического деятеля, там, да, или какого-то там человека-оппозиционера, это не то, что он делает это сам, да, а просто вот ему сливают в БКшники, что он сделает, он это делает. Вот, я вот сказал Марии, в общем, как бы на этом наш диалог закончился. А в остальном, слушай, ну, просто мне кажется, что вот ты правильно сказал, что вот есть действительно важные вещи, да, которые там, вот то, что делает Ковчег, это очень важно, то, что делают какие-то там правозащитные проекты, то, что делают там, там медийные проекты по исследованию того, что происходит в России, вот это важно. А вот такие персонажи, к сожалению, они как раз дают почву для пропаганды, демонстрируя очередную склоку там или грязь, которая происходит в оппозиции. Вот этого, наверное, это неприятно. Вот, и я надеюсь, что все вот это в меньшей степени там, в меньшей степени доходит там до россиян, потому что, ну, люди живут в условиях там войны, риска мобилизации, там плохой экономики, а чем занимаются оппозиционеры, поливают друг друга грязью. Ну, черт возьми, это стыдно, и, в общем-то, хотел, может быть, принести там извинения тем слушателям, которые сейчас с нами, потому что, конечно же, ну, мы находимся в достаточно комфортных условиях, там, да, пускай тоже непростых, но все-таки мы находимся без риска того, что в 6 утра ко мне придет какой-то мент, там, да, или там вечером придет повестка через госуслуги, и я буду там думать, как от нее скрываться. То есть вот в этих условиях, конечно же, ну, некорректно и неправильно там заниматься какими-то внутренними разборками.
Я все-таки останусь еще на этой теме. Я хочу задать один вопрос. А действительно оставалось сидеть месяц?
Да, да, абсолютно точно. То есть, как бы, грубо говоря, по закону, да, у меня оставался месяц до, грубо говоря, окончания приговора, окончания срока. Но, скажем так, там люди, которых там, чье мнение я считаю весомым, говорили о том, что выход мой из тюрьмы не гарантирован. То есть в этой ситуации я не факт, что я бы вышел на свободу. То есть формально мой срок кончался 2 сентября. Эту дату я считал все эти 3 года, 2 месяца, когда приговор получил. Поэтому так и было. Вот у меня, конечно же, был бы там, у меня выписан был надзор, то есть я бы там имел ограничение там еще на 3 года, был бы запрет это на перемещение, был бы запрет на пользование интернетом. Но это было бы уже мелочи. Я бы как бы надеюсь, что вышел бы на свободу, но, как говорят коллеги, в общем, шансы на выход на свободу был не стопроцентным. Я примерно понимал, на чем можно было бы там сформировать новое уголовное дело, то есть это несложно сделать. Единственное, что меня
Я
радовало.
напомню, на всякий случай, математика Азата Мифтахова, и не только его, которого задерживали на выходе из колонии и сажали снова. Да,
Да.
хорошо, да, извини.
Единственное, что меня радовало, значит, странная мысль такая была. Я так, ну, для себя в голове, естественно, когда смотрел на Мифтахова, смотрел на других коллег, мне очень там радовал этот момент. Единственное, что если как бы все-таки начнется второе дело, я уеду из Карелии, из карельской колонии, потому что карельская колония по сравнению с СИЗО, это, конечно, какой-то вообще трэш-ад. То есть вот люди, я не знаю, зачем вообще, зачем там как бы выстраиваться так, потому что, ну, это не про исправление, да, это про какое-то такое забивание людей на, там, ну, в отношении меня, наверное, была отдельная ситуация, просто изоляция, но идет там то, что делают с осужденным, забивание морально людей, там, ну, где-то физическое на такой уровень рабов. То есть после там 2-3 лет в колонии ты просто теряешь социальные связи, ты теряешь какую-то квалификацию, то есть ты выходишь просто каким-то таким вот, ну, достаточно несоциализированным человеком, и вероятность попадания в колонию, она 60-70%. То есть люди возвращаются постоянно. Поэтому ни про исправление, ни про. То есть условия, которые там, конечно, хуже. Поэтому я думаю, что если уж будет второй срок, хотя бы поеду в СИЗО передохну немного, а там посмотрим, там, может, даже Путин дохнет.
Да, наверное, здесь от себя только я добавлю, что не мает лунаки говорить про то, кому остался месяц сидеть, а кому нет. Тот не сидел ни разу. И не дай бог, что еще побывает там. Не дай бог, действительно. Один месяц в тюрьме – это уже много. Один день – это тоже очень много. Это так, просто, на всякий
Ты,
случай.
кстати, ты очень правильные вещи говоришь, поэтому, конечно, когда кому-то спускают, ну, как бы, даже скидывают хотя бы немножко, на самом деле это очень важно. Когда спускают 2-3 месяца скинули, уже неплохо, да, когда человек выходит чуть пораньше, это на самом деле круто. То есть тебе кажется, ну, подумаешь, там, не знаю, там 5 лет или 4,5, да нифига, это на самом деле все равно здорово. Вот это прям работает история, тебе скажу.
Горлинка тут благодарит от пользователя с таким ником за то, что я вспомнил этот вопрос. Ну, а вы за это лайк нам поставьте, пожалуйста, и все остальные тоже вместе с копом, потому что один лайк – это еще 8 зрителей. А вас очень много уже более 1500, поэтому вы давайте, ставьте нам. Спасибо. Значит, еще одна тема, раз уж мы начали говорить и про тюрьму снова опять. Конечно, один из итогов, точнее, этого года, одно из основных событий в этом году – это убийство Алексея Навального. Мне кажется, по-моему, иначе никак это не назвать, естественно, в тюрьме. И очень многие тогда говорили о том, что это не просто убийство Навального, это убийство надежды. Для тебя что это теперь, вот спустя все это время?
Слушай, ну это, безусловно, убийство. Я об этом говорил даже Овсиновцам все время, говорю, я не называл своего там смерти, говорил убийство, никто не поправлял, поэтому они тоже прекрасно все понимали. Безусловно, Навальный был один из ярчайших лидеров там российской оппозиции. И что не хватает больше всего, да, Навальный создавал политическое действие. То есть он мог тоже с кем-то там спорить, там с кем-то не соглашаться, но он предлагал идеи, которые работали, которые доходили до россиян, и он с россиянами мог говорить на том языке, который понятен нам всем, да. Это не важно, это охранник СИН, или, грубо говоря, министр. Вот это важно было, да, он там не занимался какими-то мелкотравочными вещами, он был политиком. Этого не хватает. Я не хочу сказать, что убита надежда, да, все-таки мне кажется, что там, да, это огромный удар, но я искренне верю, что ним есть наши, там, ты сказал, 146 миллионов, я не знаю количество живущих в России, но среди нас всех есть немало талантливых людей, может быть, не настолько талантливых, может, они еще только взращиваются, может быть, это те люди, которые существенно моложе нас, но которые смогут тоже встать в строй и, в общем, сделать так, чтобы в стране начались перемены. Поэтому я искренне верю, что да, удар огромный, но не надо опускать руки. Я искренне верю, что сейчас, в общем-то, знаешь, где-то, как говорят, Есть молодая шпана, которая сметет нас с лица земли, и это очень здорово. То есть я считаю, что есть немало людей, которые там, в том числе, пришли в оппозицию, пришли к тому пониманию того, что нужны перемены. И я уверен, что все-таки ситуация будет меняться, и эти новые лидеры, в том числе, будут сидеть, не знаю, там, на моем месте, в том числе, будут сидеть на твоем месте в журналистике, да. То есть и это как бы очень здорово, что, ну, будет ротация, будут люди, которые востребованы. Поэтому я там, безусловно, считаю, что это огромная трагедия для нас, это убийство, но надо понимать, что надо двигаться вперед, надо развиваться.
Здесь я только попрошу сделать нам небольшую совершенно паузу для трансляции на канале fm.online, потому что там дальше начнутся новости, а на Ютубе мы совсем немного, но продолжим. Итак, значит, на самом деле, да, вот все, что ты сейчас сказал, это совершенно не вяжется, как мне кажется, в логику Владимира Путина, потому что у него эта логика простая, такого скупого рыцаря, да, старика, который сидит и над вот этим златом сохраненным, да, накопленным, чахнет, и когда думает про тех, кто придет ему на смену, и вот эта вот фраза, да, такая, которую мы помним из Пушкина, да, он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит и расточит. А по какому праву? Вот это на самом деле один из важных, мне кажется, моментов сейчас. Это то, что смена, которая приходит и мне, и тебе, и всем остальным, это смена к хорошему должна быть. А мы очень часто просто задерживаем этот прогресс.
Может быть, но при этом, знаешь, как мне кажется, это отношение. И, кстати, вот Навального был такой момент, который, вот, если помнишь, там тоже в Твиттере, там его поведение всегда, да, он когда видел хороший проект, пускай у которого будет, там, не знаю, 5 подписчиков, 3 лайка, он поднимал его и говорил, круто. То есть он никогда, там, у него были бы споры, не знаю, с известными журналистами, там, с известными политиками, он мог там до ругани, до жесточайшей, там, сталкиваться с людьми, но когда он видел, там, человека, как бы, не знаю, там, проект, который просто, там, не знаю, низовой самоорганизации, какой-то, не знаю, маленький волонтерский проект, он мог его вытащить наверх и помочь. То есть он никогда не считал проект, даже который делает не он, а риском для себя или каким-то, как называется, таким оппонентом, да, он помогал, и тем самым, на самом деле, разворачивал очень много людей на свою сторону. Вот этого сейчас не хватает. И, слушай, ну, как бы, к сожалению, да, там, сейчас внешняя среда достаточно, там, ну, идет война, там, да, есть военная пропаганда, есть риски, есть внутри оппозиции споры. Но я верю, что эти люди появляются, эти яркие истории, яркие самобытные какие-то организации, которые, ну, вот тот же Ковчег ты назвал, да, Ковчега не было до войны, вот, и то, что сделала там Анастасия Буракова, ее команда, это такая, ну, грубо говоря, низовая организация, из которой может быть родиться что-то новое, да, которая там, в том числе политическая сила, которая будет помнить из людей, которым помогли, когда они находились в тяжелой ситуации. Вот такие вещи, мне кажется, может быть, сейчас в Анапе там сорганизовываются люди, которые приехали с разных стран, и это такое волонтерское низовое движение, которое удастся стать там самостоятельным. Вот эти вещи, мне кажется, они наиболее ценные, и я поэтому верю. Конечно, нет какой-то там, как делает Путин, там, школу лидеров, которая сразу же из молодой гвардии сделает вас депутатом. Такого, конечно, не будет, да. Ну, это может быть и хорошо, потому что, слушайте, я, к сожалению, ну, у меня есть такая практика, я сижу ВКонтакте и смотрю какие-то паблики, там, грубо говоря, депутатов, там, муниципальных, петербургских, да, каких-то там депутатов петербургского парламента. Черт возьми, это такой отрицательный отбор, то есть люди не могут, он пускает эфир, видимо, ему сказали, а он не может двух слов связать, он не может там с людьми разговаривать, сформулировать мысль не может, простую пропагандистскую. И мне кажется, в этом плане как бы любые дебаты, любая свободная конкуренция просто вынесет их в одну калитку. Поэтому те люди, которые сейчас, может быть, там, да, в тяжелых условиях, те люди, которые там, грубо говоря, ну, работают в той ситуации, когда там ничего невозможно, когда откроется в окно возможности, слушайте, они вот эту дюсюки, там, молодогвардейскую, единороссовскую шваль просто вынесут в одну калитку, просто, не знаю, в одном прямом эфире. Поэтому я в это верю. Конечно, в политике простых путей не бывает. Мы находимся в этой ситуации. Но все проходили сложные периоды. Давайте верить, что ситуация поменяется.
Закончилось у нас голосование на канале, и здесь мы спрашивали, вы смотрите в Новый год с оптимизмом или пессимизмом? Так вот, с пессимизмом 40%, а с оптимизмом только 18%, меньше, чем даже каждый пятый. А 50 на 50 говорят 33%. Вот как-то все очень пессимистично. Что скажешь этим людям?
Ну, слушайте, может быть, знаете, есть такая российская традиция, да, что как бы ты не ждешь хорошего, да, и это может быть те 25 лет Путина, которые нам принесли вот эту историю, даже не 25 лет, давайте берем последние, наверное, там лет 15, которых он в власти, да, то есть что ты понимаешь, что может быть хуже, да, как у нас в Петербурге есть традиция, ты борешься с губернатором, приходит еще один, думаешь, какой предыдущий-то был вроде еще, по сравнению с этим ничего более-менее, поэтому, конечно, ждешь плохого, слушайте, но в какой-то момент ситуация переворачивается, да, и поэтому я все-таки верю в хорошее, и знаете, статистика на нашей стороне даже. То есть, все-таки, когда столько времени приходит, там, грубо говоря, плохая, плохая, плохая новость, ну, должна пройти хорошая. Поэтому давайте все-таки смотреть с оптимизмом, и я буду рад сказать, предположим, вам, может быть, не в конце следующего года, а может, несколько месяцев, вот вы ошиблись. А я, по крайней мере, надеюсь, с Валерием вместе мы были правы, что все на самом деле стало хорошо.
То, что меня на самом деле радует и придает надежду, это наши зрители, которые нас постоянно поддерживают, поддерживают этот канал. И я просто читаю те сообщения, которые они присылают, и понимаю, что вот с кем-то мы, кстати, даже просто переписываемся в приложении Сбербанк Онлайн, даже без денег, даже бесплатно. И я вижу, как много доброго, хорошего они и нам пишут, и как я им тоже отвечаю, за что им огромное и правда благодарность. Мы на самом деле очень мало, как мне кажется, себя самих ценим и ценим свои возможности. И еще одна важная вещь, которая мне кажется важной тоже, это человечность, которую нужно обязательно сохранять. Вот ты, наверное, об этом в одном из наших интервью уже говорил, про человечность даже в тюрьме, когда людьми остаются даже там.
Слушайте, а это вообще принципиальная история, если брать по тюрьму, да, то есть, если ты пытаешься как-то показать себя не тем, кто ты есть, да, пытаешься там как-то быть жестче, то на самом деле это не получается, ты не сможешь выстроить отношения, у тебя, наоборот, жизнь намного ухудшится. А если ты делаешь какие-то там, ну, грубо, там, ты живешь, как ты живешь, да, ты не пытаешься выстроить себя как другого, ты помогаешь близким, да, там, ты там не то, что помогаешь как бы всем, да, но ты как бы делишься чем-то, да, тем-то, ты человечно относишься к тому человеку, которого ты там только познакомился. Это возвращается всегда, да, то есть это которая история, когда ты, ну, гражданское общество, замыленная фраза, на самом деле гражданское общество в быту, в каких-то там мелких поступках, это намного лучше, чем когда люди смотрят друг на друга волком. И на самом деле, слушайте, в нашей вот менталитете, в нашем менталитете это складывается. Я помню, сколько раз там те же петербуржцы, там наши там с тобой сограждане, наши с тобой там, друзья помогали друг другу. Мы видим, что сейчас им говорили про Анапу, самый яркий пример, да, когда люди приезжают с разных сторон и помогают людям. И мы видим Ковчег, который мы тоже обсуждали сегодня, который тоже родился как структура, которая складывается из взаимовыручки. Вот мне кажется, вот в этом наша сила, и в какой-то мере там вот этот тот русский мир, в кавычках, который хотелось бы нести, да, не тот, который несет Путин, а тот, который есть у нас. Поэтому я надеюсь, что это не удалось вытравить даже с 25-летним там пропагандой и того, что насаждается нам. Поэтому я повторюсь, что я верю в хороший исход.
Да, чего, собственно, я и желаю. Хорошего исхода, во-первых. На самом деле, просто всем здоровья и вера в человеческое. Мне кажется, это очень важно. На этом, собственно, и завершаем наш разговор. Да? Спасибо.
Наступающим.
Здорово.
Да. Хорошо, нет.
Наступающим. И супругу свою поздравь отдельно,
непременно,
Татьяну.
Непременно, без... да. Благодаря ей, я на свободе.
Да. Вот именно, это точно. Вот всем бы такую Таню. Как мне кажется.
Спасибо, Андрей.
Все, удачи.
Спасибо.
Пока.
Спасибо.